Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
С вами «Семейный час» на радио «Вера». Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. Добрый вечер, отец Павел.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Павел, я сегодня первый раз веду программу с вами «Семейный час», поэтому хотела вас спросить. Наверное, только ленивый не сказал, что настоятель храма Петра и Февронии как раз про семью-то как раз и рассказывать положено.
Ну, вы знаете,
ну,
на самом
деле... Ну, так уже говорили, или я первый?
Я стал настоятелем храма Петра и Февронии именно потому, что увлекся этой темой.
Ага.
То есть это... Я, во-первых, настоятель так давно, то есть 10 лет.
Ага.
Хотя храм,
ничего,
слава
себе,
богу...
10 лет, это
да,
давно.
Сначала деревянный мы построили, потом каменный. Но, вообще говоря, я этой темой занимался, и... До этого и написал уже немало книг на эту тему.
Да.
И, как ни странно, когда мне Святейший Патриарх дал указ, поручил строить храм, я новый настоятель обычно выбирает название этого храма. Я почему-то ломал голову. Как вообще назвать его? Потому что, ну, в Москве очень много храмов, чтобы не повторять, нужно что-то такое оригинальное, да, чего еще не было, чтобы все-таки немножить как-то сущности. И так много очень никольских храмов там замечательных. И почему-то не мог ничего придумать. И вот мой сосед, отец Михаил Сергеев, который жен мироносец храм, так сказать, у него там рядом со мной, он мне говорит: ну, отец Павел, а что ты думаешь? Петра и Февронии, конечно.
Ну, давай,
и поэтому,
твоя
да,
тема,
я
да?
не знаю, тут скорее я стал настоятелем храма Петра и Февронии, что, потому что я вот, ну, все-таки посвятил какое-то времени исследованию темы семьи и брака.
Ну, мы все, наверное, радиослушатели знают, что отец Павел написал множество книг о супружеской жизни, о воспитании, и... Я вот выбрала самую конфликтную книгу, она называется «Семейные конфликты». Вот она у меня в руках, «Профилактика и лечение». Вот, мне показалось, что эта тема, она такая драматичная, важная. Вот, но еще, что она очень показательная для отношений. То есть... То, как, ну, то, что конфликты бывают всегда, это понятно. Может быть, есть какие-то пары, у которых никогда не было конфликтов, но именно вот это конфликты — это такой перекресток интересов, каких-то эгоистических, может быть, интересов, неумение контактировать, не знаю, неумение прощать. Я так гадаю, мы сейчас будем об этом разговаривать поподробно, поэтому вот на теме семейные конфликты можно очень многое понять о людях. Я, отец Павел, тут уже рассказывал тоже эту историю, ну уж еще раз расскажу. У нас есть такие, тоже батюшка с матушкой, они организовывают выезды семей, вот семей с проблемами, да, семьи с проблемами, которые там выгорание, какие-то вот на грани развода семьи, и организовывают такие на природе супружеские встречи. Ну, не на природе, а в гостинице на природе.
Угу.
Вот, это бывает очень полезно.
А как батюшку-то зовут?
Отец Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево.
Ну, это где-то не в Москве, да?
Это не... Ну, Толстопальцево это еще считается Москва, но это прямо за Новопеределкино, угу. Там дальше еще через пару селений. Но это почему-то Москва. Мы просто с ним знакомы с юности. Вот, и как-то раз мы поехали с мужем, причем муж очень настаивал на то, чтобы мы поехали, потому что очень уж нас настойчиво приглашала матушка отца Дмитрия, в смысле, не матушка, а жена отца Дмитрия, mm-hmm. матушка Ника. И я не хотела ехать совсем, мне хотелось в выходные полежать с книгой. Вот, а там представила какая-то работа, серия каких-то бесед, и это мне совершенно не нравилось. Вот, я как козырь выставляла то, что мы прекрасно живем семейной жизнью, у нас нет никаких проблем, и мы очень счастливы, мы с мужем, вот моим вторым, поженились в 2019 году. Вот, ну вот прямо как это вот так все вынудило меня. Отец Павел, вы не представляете. Мы с мужем никогда вот так сильно не кричали друг на друга, да, не гласили. То есть мы так там ссорились, ну, как спорили и так далее. тут, пока мы ехали 3 часа до этой Владимирской области, мы просто... Мы приехали, я думаю, все, мы сейчас разведемся. То ли это было искушение, понимаете? Вот, потом вот были эти встречи, я уже их описывала, и как бы рассказывали мы об этом с батюшкой, с матюшкой в программе, но мне в конце концов, я подумала, мы хорошо провели время, и вот только по дороге обратно я поняла очень важную вещь, что очень часто мы супружескую жизнь понимаем как такое что-то очень удобное, что вот человек, которого мы встретили, он нам должен сделать очень удобно, очень вкусно и очень комфортно. И мы начинаем в какой-то момент, когда, вот знаете, вот эта влюблённость заканчивается, начинаем этого прям требовать и очень сердиться, если этот человек не делает все удобнее, удобнее, все лучше и лучше нашу жизнь. И это, ну, в общем-то, проблема, потому что, ну, это какая-то, мне кажется, такая проблема взаимопользования, что ли. Так, все, мне надо закончить разговаривать и дать слово батюшке. Вот, ну, давайте начнем вот
ну, прям это как повыше. Раз, Анна, это и есть конфликт. То есть, как практически любой конфликт, это мы, так сказать, видим неисполнение каких-то наших ожиданий.
Да.
Которые мы думаем, и у нас некий, так сказать, образ существует поведения данного человека, а он не отвечает почему-то этому образу, ну, не знаю.
Или слабо отвечает.
Да, или слабо отвечает, или, да, потому что, ну, человек, понятно, это не андроид, это живое существо, и, естественно, у него очень многие разные. Там, артериальное давление повысилось.
Да, да, да.
Проблемы
настроение
на работе.
Понизилось.
Да, там, даже животное. Вот у меня есть собачка, она, у него свой характер. Она иногда может быть, находиться в каком-то унынии, там, лежать себе в апатии в какой-то. Иногда вообще веселиться и всего там тебя облизывать и прыгать вокруг тебя. То есть уж человека тем более. То есть здесь в этой примитивной твари может такие вообще быть какие-то разные периоды совершенно настроения.
Да, да. Ну, начнем, наверное, вот с вашей книги. Вот я прямо передо мной лежит, и первый вопрос – ссоры или конфликт. Вот, давайте немножечко поговорим об этом. Было бы здорово, если бы какие-то вот истории тоже вам вспоминались. У вас же есть и пасторский опыт.
Историй у нас много.
Отлично. Ссора или конфликт? В чем разница?
Понимаете, так скажем, что практически любая ссора – это конфликт, но не каждый конфликт – это ссора. Потому что ссора – это когда ты действительно уже переходишь, так сказать, некую грань, то есть у тебя начинаются эмоции какие-то захватывать. А конфликт, ну, может быть совершенно спокойным. Угу. Кстати, конфликт бывает и конструктивный, да, и созидательный какой-то, который может привести, наоборот, к тому, что мы о чем-то очень серьезном договоримся, проясним как-то вот это
не замалчиваем,
выясним,
да?
Ага. Отношения, да, как говорится, по-доброму, да, совершенно спокойно. То есть самое главное, чтобы быть спокойным в этой ситуации. То есть это как раз вот эта, так сказать, окраска эмоциональная, она приводит к ссоре. То есть как раз к какому-то столкновению. Хотя в основе, конечно, лежит всегда вот это вот столкновение каких-то мнений. Один ожидает одно, другой, так сказать, думает, что ведет себя совершенно правильно. И если вот открыть какой-нибудь учебник для вузов, например, конфликтологии, да, ну, учебник для психолога там или еще для каких-то там, так сказать, людей, работающих, так сказать, в социуме каком-то, можно найти там примерно такое определение конфликта, что это конфликт – это некое такое социальное явление, способ взаимодействия при столкновении каких-то вот, так сказать, взглядов, позиций, интересов, сторон. Опять же, сторон взаимосвязанных, но преследующие какие-то свои интересы. То есть это ни в коем случае не какая-то перепалка, не какое-то там оскорбление друг друга, да, это просто некий способ взаимодействия вот людей. При, опять же, условии, что их интересы, если они, собственно говоря, интересы совпадают, чем конфликтовать. И конфликтус как раз это столкновение. То есть это, собственно говоря, вот столкновение двух каких-то, так сказать, взглядов, может быть, да, у каждого своя колокольня, говорят, да, там, потому что у каждого свой взгляд, и мы знаем, что с разных точек обзора, естественно, он будет разным. Кстати, об этом мы еще скажем, о том, что существуют такие способы как раз разобраться в семейном конфликте, это взглянуть с трех аж точек, так сказать, зрения, и это помогает как раз понять другую сторону. То есть, вот, ну, вкратце, вот чем ссора отличается от конфликта, я думаю, что, в принципе, понятно. И самая главная задача – это не доводить как раз до ссоры, конфликтовать спокойно. Это целое искусство.
А можно я вам немножко поопонирую, отец Павел? Я вот помню историю, когда, значит, смотрите, прям конкретную рассказываю историю, тоже мне рассказанную. Значит, муж не то чтобы как-то пил, а он так немножечко так, ну, попивал там где-то с друзьями, поздно возвращался домой. Жена, знаете, вот это вот, не выходила на конфликт. Она, когда он приходил, поджимала губы и уходила в спальню с таким осуждающим видом, но ничего не говорила. И как-то это все бесконечно, знаете, вот такая как дурная бесконечность. Вот так идет и идет жизнь в таком вот каком-то сером поле. И в конце концов, значит, он пришел с вот такой вот немножко подгулявшей, значит, жена не выдержала, и как, говорит, стукнул по столу и говорит: да хватит, как это же все надоело. И муж сказал: Господи, ну наконец-то, ты хоть как-то мне сказала что-то. И это было такое начало вот хорошей такой разборки.
Знаете, как правило, бывает наоборот, что муж молчит, и вроде бы, так сказать, не конфликтует, и жена его всячески пытается, чтобы он это сказал. Что-то такое там, да? Вообще, знаете, большинство конфликтов, может быть, и не было, если бы мы как-то с друг другом побольше общались, то есть, как говорится, рассказывали о том, что вообще, так сказать, меня волнует в данный момент, да, как говорится, какие у меня мысли, чувства, желания, и что я вообще жду от своей семейной жизни, как вообще вот я представляю себе свою семейную жизнь. И тут, я думаю, что мы многого избежали бы, как раз вот этих столкновений, не доводя. Но вообще это вещь неизбежная, потому что, ну, апостол Павел еще говорит, что, с одной стороны, он говорит в послании к римлянам, что если возможно, со всеми людьми будьте в мире, имейте мир между собой. А в послании, в первом послании к Коринфянам он говорит, что надлежит между вами быть разделением. То есть он говорит про эти разделения, вот как раз про эти самые конфликты. Что все мы люди, естественно, мы, ну, не можем. У нас совершенно разный жизненный опыт, может быть. Там возраст, пол, опять же. То есть, естественно, мы даже, ну, от Господа созданы совершенно разными существами. Раз мы говорим про семейную жизнь, люди, собственно говоря, находящиеся в семье, это люди трех ипостасей. Вот как говорил отец Дмитрий Смирнов, Царство Небесное, очень люблю его, он говорил, что семья – это как образ Троицы. То есть и муж, и жена, и ребенок – это вроде бы единое целое, а с другой стороны, это совершенно разные, так сказать, и мужчина, и женщина, и ребенок – это люди, ну, которые психологически, которые, так сказать, ну, не все знаю, там, гормонально,
да, да, да,
там и прочее, очень-очень много, там, физиологически, они являются совершенно разными существами. Естественно, они, ну, по умолчанию не могут быть вообще, иметь одну точку зрения на один какой-то, так сказать, там, на одну проблему.
Да, на одну проблему.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. Ну, конечно, мы все разные, это понятно, и то, что нам нужно разговаривать, это высший пилотаж, это тоже понятно, и то, что у нас есть свои какие-то, да, уже наработанные модели поведения, может быть, из там своей семьи, да, ну вот как научить людей конструктивному конфликту, как вы пишете в оглавлении к своей книге?
Давайте сразу пример.
Давайте.
Вообще говоря, замечательный пример мне привела одна женщина, как, во-первых, из-за какого-то пустякового вообще конфликта, а ведь чаще всего как раз вот эти конфликты, они начинаются с какого-то пустяка. да, с голубого ручейка начинается река, которая там потом все это смывает, и вообще, ну, страшное дело происходит. Так как вот этот пустяк какой-то, так сказать, какое-то недовольство друг другом, какой-то разный, так сказать, взгляд на, может быть, какой-то пустяковый предмет, чуть не привел к разводу. Одна женщина мне рассказала, что в начале своей семейной жизни ее очень раздражал один момент. Видимо, это было еще время такое советское, когда паста зубная, она выпускалась не в пластмассовых тюбиках, а в таких алюминиевых. То есть нужно было их, это самое, ну, такие мнущиеся тюбики.
Да, да.
И, как, знаете, да, знаменитую, так сказать, эту проблему у мужчин и женщин, что мужчины, они берут этот тюбик где-то посередине, да, оставляя там где-то сзади эту пасту, и, а женщины, они аккуратненько, как существо аккуратное, более, они, так сказать, закатывают,
да, да,
чтобы всем досталось, да, там.
Уже так дети вот, даже не поймут.
Она, значит, всячески пыталась этого мужа вразумить. То есть доказывала ему, что это неправильно, что это не экономно, что паста гораздо быстрее заканчивается, что вообще-то вообще потом дальше пошло, что это неуважение уже и ко мне, и вообще к другим членам семьи. Муж то ли отмалчивался, то ли вообще, так сказать, но, тем не менее, стоял на своем и эту пасту выжимал посередине. В результате она, действительно, женщина это просто восприняла это как личное оскорбление, видимо, какое-то, что вот он не хочет ее, так сказать, идти навстречу, слушать как-то. И, ну, она была просто готова с ним расстаться. Вот ни много, ни мало. Но потом она как-то действительно пришла к какой-то ужас. То есть из-за чего мы ссоримся? Из-за чего? Из-за этого копеечного совершенно, так сказать, тюбика с пастой. И она купила два тюбика. Один для него, другой для себя. И сама, так сказать, выжимала как хочешь, а он, естественно, так сказать, предоставил в этом плане свободу. Что... И действительно, это очень важно, конечно,
такой
друзья
очень
мои, взвешивать.
Тюбик.
Вообще, потому что есть, конечно, вещи, которые, ну, не обязательно нужно обсудить, и, может быть, даже пойти на какой-то конфликт, так сказать, опять же, оговорюсь, что деструктивный и продуктивный, и, так сказать, спокойный, в спокойной обстановке, но потому что это очень важная вещь для нашей семьи. Но есть вещи, но совершенно неважные, которые вот, ну, вот, которые надо вот так вот решить, мне кажется.
А вот ваш пасторский опыт, вот к вам приходит, у вас есть уже даже некий поток, да, некая статистика, вот. Ну, понятно, что вот эта паста, это был какой-то вот такой советский. Я даже думаю, что, может быть, не в пасте было дело, а какие-то накапливалось какое-то раздражение по другим фронтам.
Конечно,
а паста была с пусковым крючком.
Это было в начале. Чаще всего супруги, они в начале, у них же, как сказать, они, у них идет влюбленность, потом, так сказать, влюбленность как-то проходит потихонечку, и начинаются вот какие-то проблемы. Опыта мало очень какого-то, умения как раз вот конструктивно разговаривать и общаться, и спокойно обсуждать проблемы. Люди, опять же, страдают юношеским максимализмом, да, то есть они считают, что это все, это конец жизни, это какое-то оскорбление, он меня не хочет вообще, так сказать, слышать, он вообще абсолютно равнодушен к моим там каким-то. У него там своя какая-то точка зрения, что, ну, зачем вообще? Ну, что он достал вообще меня уже совершенно? Ну, и неужели это вообще? Я зарабатываю деньги, неужели я это самое не могу себе купить, позволить лишний тюбик пасты, даже если он быстро кончается?
Ну, мы на самом деле...
То есть люди начинают видеть за какими-то вещами безобидными очень какие-то тяжелые проблемы. Вместо того, чтобы сесть и обсудить это все как-то так вот.
Ну, сесть и обсудить, отец Павел, вот я, если вспомню себя, я вышла замуж в 24 года, и тут же мы родили ребенка, еще не были церковными людьми, но довольно быстро стали воцерковляться. Вот, но были настолько темпераменты, вот с моим покойным мужем, который погиб в 2014 году, мы настолько любили друг друга, ну, настолько были бешеные темпераменты, что мы... Ну, я вот сразу разводилась, немедленно, просто вот первый какой-то взрыв, все, я говорю, прощай, любимый. Но еще такое в голове туман, как это юношеское такое, вот не очень много там ума было. Я помню, что мы с мужем путешествовали, там у меня такой слинг, и там маленький первенец мой сидит, и мы расстались на Невском. Я ушла от него прямо на Невском непосредственно. И пошла по этому Невскому с этим слингом, и думаю, ну... холодно, как-то мокро, и я так походила и нашла кафе. Вот. И я вхожу в это кафе, и там сидит мой муж, очень грустненький. Такой грустненький, и звучит песня, знаете, в динамиках «That's the way love goes». Вот так уходит любовь. И нас так это поразило, что мы встретились на этом Невском, в этом кафе, и в то же время вот под эту песню. И мы, конечно, поняли, что мы дураки. Ну, потом было еще тысяча таких
вспышек. Я думаю, почти любая молодая семья через это проходит. Дай бог, чтобы как раз мы не довели до предела вот эту какую-то ситуацию. То есть как раз мы должны в любой ситуации как раз помнить, да, для чего мы здесь собрались. Угу. Для мира, любви, да, для того, чтобы радовать друг друга, для семейного счастья, или для того, чтобы там спорить из-за пасты какой-то зубной, или там, не знаю, из-за носков разбросанных, или что из-за чего-то.
Мусорное ведро было очень в советское время. Почему ты не вынес мусорное ведро? Вот это вот прям, да, тема есть, была.
Ну, опять же, нужно видеть, дело в том, что очень уже важно, самые крепкие, самые счастливые семьи, это не те, где вот как раз нету там проблем, нету столкновений из этих, а те семьи, которые как раз умеют видеть хорошее, не замечать плохое. То есть это совершенно, так сказать, четко исследование есть определенное на эту тему, что как раз нигде все там общность интересов, взглядов вообще там, да, так сказать, там какое-то там разделение обязанностей какое-то очень там грамотное, правильное. Mm-hmm. Нет, а именно, ну, просто умение ценить как раз хорошее в своей семейной жизни, в другом человеке, в своих детях, и не стараться не замечать каких-то плохих вещей. Потому что, ну, в нашей жизни все перемешано как раз. Это, видите, все там полосатое, да, все какое-то серо-буро-малиновое. И как раз вот, ну, если мы эти сплошные пятна на солнце будем видеть, мы солнце не увидим никогда.
Но вы знаете, отец Павел, когда вот отношения немножко замыливаются, да, вот какое-то такое обрастают таким жирком, что ли, да, так можно сказать, то не сразу понимаешь, что пошел куда-то не туда. И в то же время требует такой остроты ощущений, как было дано нам, как подарок от Бога. Да, вот отец Александр Никольский говорил, что нам влюблённость дана как подарок такой, что вот все бабочки в животе, и гормоны все бурлят, и счастье через край, и солнце светит ярче. Но потом, ну, начинается некая работа, конечно же, и очень многие люди этого, ну, как-то не понимают, что вот этот вот отрезок влюблённость, он все равно закончится, если не будет какой-то работы по взращиванию любви, да, то, скорее всего, пара распадется и будет искать вот другого такого же влюбленности, вот это вот опять яркость ощущений.
Ну, конечно, это влюблённость, это как поддерживающая благодать Божия, которая дается человеку при крещении, да, вот неофитство, да, этот период, да, когда, да, тебе, да, хочется, да, вообще ходить в храм, тебе хочется других людей обращать, ты не понимаешь, как вообще можно быть неверующим, ты начинаешь при вставать к людям там в автобусе.
Да, да.
А вы верите в Бога, там, как некие там, да, так сказать.
Катехизировать.
Наши, да, собратья протестанты, да, которые там ходят по квартирам. Вот тебе хочется это все. А потом у тебя начинается период такой, должен начаться период такой настоящей работы твоей личной. Вот так же и здесь. То есть вначале тебе все это авансом дается, чтобы пережить какие-то трудности семейной жизни, а потом уже... Понимаете, там другое должно появиться. Должна появиться вот как раз такая вот настоящая любовь, когда ты чувствуешь, что ты не можешь жить уже без этого другого человека, что тебе плохо без него, что ты вообще действительно как-то, ну, как часть. Вот это как раз срастание какое-то такое вот, так сказать, и душевное, и духовное, и телесное, оно как раз вот, ну, происходит в семейной жизни, происходит годами, естественно.
Это какой-то естественный процесс, или это,
да,
есть какие-то...
С любимыми не расставайтесь, помните, да, там, да, корнями бросайте в них, или
я
не
помню. Я очень не люблю этот стих.
Да, но...
Он, знаете,
тем
почему
не менее,
не люблю?
Как бы, все правильно.
Да, я его почему не люблю, потому что там же как бы и он полумолился, полуспал, и она говорит, я за тебя молиться стану. Так нет, все равно в результате... Для меня это как будто стих о том, что вообще молиться бесполезняк.
Нет, я просто процитировала одну фразу, ну, да, как, да, бы, да, из него.
Ну, я, ну, а я вот не могу высказалась.
Ну, давайте вернемся к конфликтам. Мне кажется, что как-то действительно, да... Ну, кстати, я тоже поделюсь какой-то своей историей. Вот вы из личных, так сказать, каких-то...
архивов.
Да, архивов. И про первые годы брака, раз мы сказали, что там, да, вот эти 25% пресловутые первые 3 года, они сложные, самые такие. Кстати говоря, в Ветхом Завете был такой момент, что первый год брака мужчину не брали на какие-то военные, так сказать, походы. То есть ему вот нужно было, так сказать, именно обустроить свою семью, научиться, да, так сказать, навести здесь порядок какой-то. Не привлекали к каким-то общественным работам. То есть считалось, что вот супруги должны заниматься домом, семьей и друг другом. Так что это как раз очень важный какой-то период для тех вот мы, наших радиослушателей, которые, может быть, только начинают. Угу. Я думаю, что как раз будет интересен вот этот мой какой-то пример, кстати, отрицательный. То есть я не стесняюсь говорить, что я первые годы брака совершенно как-то не понимал своего семейного счастья и как раз вот страдал вот этим вот максимализмом и идеализацией, которая как раз является... Что такое идеализация? Ты строишь какой-то некий идеальный образ, взятый чаще всего из семьи твоих родителей или просто там из книг, или там семьи твоих друзей. И тебе кажется, что твоя жена или твой, там, твой муж, например, он должен вести себя вот абсолютно по какому-то лекалу, сценарию, который ты сам придумал. Ну, например, это была твоя мама, там прекрасная хозяйка, которая многодетная мать, которая посвятила себя вообще полностью без остатка мужу. И ты пытаешься вот то же самое, так сказать, сделать из своей жены.
Сделать хорошее слово.
И вот моя супруга, она, ну, во-первых, у нас изначально этот конфликт был заложен, потому что мы из разных очень семей, она единственная дочка в семье, единственный ребенок, которого холили всячески, как говорится, учили именно каким-то возвышенным таким вот искусством, там, пение, музыке. И как-то я привык к совершенно другому. Я был старшим ребенком в семье многодетной, и как-то с детства привык к каким-то там трудностям, лишениям, умением, так сказать, самому себе там обед приготовить, и, не знаю, там...
Если надо, многодетной там, семье, да, все сразу понятно.
Зашить, починить и так далее. И вот когда я столкнулся с тем, что она этого всего не умеет, и не ее это вина совершенно, а просто человек воспитывался в других условиях, я стал от нее требовать вот того, что вообще, собственно говоря, видел в своей семье и видел на примере своей матери, которая была прекрасной там хозяйкой, да, умела и готовить, и шить, и вообще там любое там платье, и, так сказать, не знаю, там костюм могла сама своими руками шить, и я пытался ее там сначала научить этому всему, потом злился, что она, значит, не может это самое все это постигнуть, она это все как-то там переносила терпеливо более-менее, и потом я понял, Господи помилуй, что же я делаю? То есть я же не получаю никакого удовольствия, никакого счастья от своей семейной жизни. Я все время чего-то жду. Вот что она научится готовить, там, научится, там, потом, значит, еще что-то там, Господь нам достаточно долго детей не давал. Потом там... То есть ты все время не живешь не вот этим вот здесь и сейчас, не настоящим моментом.
Да, своим же.
А своим как-то, вот, когда вот она научится там чего-то там делать, вот тогда вот у нас будет счастье. И я понял, что нужно махнуть на это все рукой и просто, ну, радоваться моменту, радоваться, так сказать, другому человеку, своей семейной жизни, которая у тебя есть, такая вот. И вот мне кажется, что тоже, вот, ну, не стоит вообще, надо уклоняться от каких-то вот этих вот мелочей, пустяков, которые нам отравляют жизнь.
Продолжим в следующей части программы, буквально на минутку отлучимся. Напомню, что с нами и с вами протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Снова с вами программа «Семейный час». У микрофона Анна Леонтьева. У нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. Вот, отец Павел, вот вы рассказали в первой части программы про то, как вы хотели переделать жену, и потом поняли, что не живете вот здесь и сейчас, не имеете семейного такого радости от семейной жизни, да, и пытаетесь...
Она как-то мимо проходит, то есть она вроде бы есть, это жизнь, и всё у неё там происходят какие-то события. Ага. Но она как-то вообще, так сказать, мимо тебя. То есть
а будет хорошо, когда она научится там тому-то, тому-то, да? Но вы знаете, это у вас вот такое было как бы модель семьи, а в современном мире... Вот, я не знаю, наверняка среди вашей паствы есть и молодые люди, которые ходят к психологам. Не все психологи однозначно полезны, я бы так сказала, потому что вот я вижу, как молодые люди пытаются как раз даже до еще семейных отношений, до брака, друг друга как-то так подпеределать, подтюнинговать, как говорят, да, чтобы вот точно уже все подходило бы. Есть у вас такой вот опыт общения?
Ну, дело в том, что до брака-то это, может, и неплохо на самом деле, потому что, как говорится, ты должен все-таки. Ну, как пример приведу, очень часто бывает, что, например, девушка, церковленный верующий, встретила какого-то молодого человека, парня, который ей нравится, но он вообще, там, например, даже не крещённый. Ну, вот у меня совсем недавно, так сказать, в семье моих прихожан такая была ситуация, что как раз вот эта вот невеста, она была некрещённая, муж будущий был крещённый, наш прихожанин, которого я знал с детства, и, ну, естественно, я с ними беседовал и как-то сказал, что обязательно надо креститься. И очень часто бывает, что как раз вот будущая половинка, она приводит, так сказать, своего избранника к Богу, к вере. То есть, можно сказать, это тоже назвать это тюнингом, там, ещё чем-то. Но дело в том, что пока ты как раз не вступил в семейную жизнь, у тебя гораздо больше, так сказать, стимулов каких-то там и мотивации меняться, работать над собой, становиться лучше, совершать подвиги ради любимой там женщины. Да, там, и прочее, прочее. И поэтому как раз это неплохо, если ты какие-то вещи, если ты договоришься на берегу, а не когда ты уже находишься в плавании.
Да, вот у меня крутилась эта фраза тоже.
И тут надо, конечно, палку не перегнуть, то есть меняться-то нужно и самому тебе тоже, и понять, что тебе там тоже, если тебе что-то не устраивает, может быть, тебе там самому надо пересмотреть какие-то свои взгляды и тоже пойти навстречу. Это как раз и есть вот способ поведения грамотный в конфликте, то есть уметь искать компромисс какой-то. Кстати, ну, приведу сразу, так сказать, такой вот список из 5 пунктов поведения в конфликте. То есть первое, ну, назову их просто сразу, потом дальше мы будем комментировать. Это уклонение, то есть, ну, просто вот как, например, с тюбиком, да, то есть человек взял, уклонился от этого конфликта, то есть он, ну, понял, что это не способ вообще...
Купите второй
не
тюбик.
Не надо переубеждать, да, никого другого из-за этого вообще доказывать, как теорему, что тюбик нужен. Потом приспособление, то есть приспособление – это, так сказать, некий такой, некая такая уступчивость, когда человек вообще совсем соглашается. Тоже, кстати, не лучший способ поведения, может быть, в конфликте, потому что...
Мне кажется, не лучший.
Один человек смиряется, другой все время, да, вот, как говорится, там какие-то там условия свои там ставит, да, какие-то там диктует что-то там.
Ага.
А третий способ, многие, может быть, назовут его самым таким разрушительным, самым деструктивным, это, хотя это на самом деле не совсем так, это властное доминирование.
Угу.
То есть вот когда, ну, одна сторона, она использует свой авторитет, или, например, там, финансовую какую-то власть, или зависимость там, от тебя другого человека, или, не знаю, еще что, все что угодно, там, да, семейную иерархию там, православную, и вообще, так сказать, стукнув там рукой по столу, он говорит, что все будет так, как я вообще... У нас тут, да, мы конфликтуем по этому поводу, но все равно будет, как я решил. Потому что я, например, глава там семьи.
Да,
помните,
да,
как в том фильме «Москва слезам не верит»? По той простой причине, что я мужчина. Как говорится, все очень просто. Но я хочу сказать, что во властном доминировании может быть на самом деле вполне оправданный такой момент. Ну, представьте себе, это тоже бывает, что это ни в коем случае, это, так сказать, грозное оружие, да, такое, мощную артиллерию нельзя использовать там постоянно, и властно там доминировать над кем-то, это очень плохо кончится. Но бывают моменты, когда действительно, ну, Господь и жизнь ставят тебя в точках выбора. Ну, вот, например, аборт. Да, когда, ну, жена, например, хочет сделать аборт, а муж не хочет. Он хочет сохранить ребенка. И здесь он просто должен воспользоваться своим, так сказать, авторитетом мужа. Если жена уже совсем уже, ну, как говорится, ее право выбора. То есть муж даже может развестись с ней, если она хочет убить их собственного, их, так сказать, общего ребенка. Это ее дело, он не может ее приковать наручниками к батарее, и она, так сказать, все равно пойдет к врачу и найдет там способ, да, аборт этот сделать. Но здесь он может использовать как раз вот этот вот, так сказать, свое право властного доминирования. Кстати, и жена то же самое. Если муж настаивает на аборте, она может, несмотря на то, что она муж глава семьи, здесь она не обязана идти как раз у него на поводу и совершать страшный грех. Ну, можно другие какие-то, так сказать, привести примеры, когда муж принуждает там жену к чему-то нехорошему, к какому-то там преступлению. То есть, ну, понятно, надо тут просто, вот, ну, так сказать, стоять на своем до конца. Третий способ такой, один из самых, то есть не третий, простите, уже четвертый способ, это, так сказать, самый такой продуктивный, один из самых продуктивных, конструктивных, хотя есть еще более, так сказать, прекрасный способ решения конфликта. Называется он компромисс. То есть поиск чего-то общего, да, путем взаимных уступок мы находим что-то, приходим к какому-то общему решению и решаем какую-то ситуацию, которая, ну, возникла, так сказать, в результате этого. Ну, как пример, когда мы уступаем в чем-то, да, и что-то приобретаем. Можно привести, ну, не знаю, там, обычную какую-то историю. Например, жена просит мужа поехать на дачу к их родителям в воскресенье.
Воскресный тоже день. Такой советский, да. Мне кажется, классический.
Ну, не знаю, да нет, почему, и сплошь и рядом, там, да. Так сказать, муж не хочет, потому что у нее там, может быть, непростые какие-то взаимоотношения с тещей. А жена, естественно, хочет повидать своих родителей, ну, и муж там, чтобы я отвез там еще на дачу. А, значит, здесь есть ситуация, когда муж может сказать, что нет. А муж, например, задумал совершенно что-то другое. То есть там друзья его зовут на рыбалку. И он, там, отстояв, так, выберем какой-то православный, например, отстояв раннюю литургию, там друзьям садится в машину и едет там, так сказать, понятно, куда-то там на реку.
Какой компромисс?
Да. Какой компромисс тут можно найти, казалось бы, да? Либо он стоит на своем и, так сказать, доводит дело до конца, то есть властно доминирует над ней, его, пользуясь своим правом главы семьи, либо там...
Либо он покупает ей машину.
Либо, например, он может так сказать, что давай в это воскресенье мы не поедем на дачу, но зато в следующее воскресенье ты меня отпустишь на рыбалку, да, я уже давно с ребятами там договорился, но в следующее воскресенье обещаю, что не только в воскресенье, а даже в субботу, так сказать, поеду на дачу, ископаю любимой тещи грядки, и, так сказать, то есть он в чем-то уступает, приобретает свою вот эту, так сказать, поездку на рыбалку, жена тоже в чем-то уступает, то есть она, может быть, хочет, чтобы именно в это воскресенье муж поехал, но что-то теряет, а что-то приобретает. То есть это компромисс. Так сказать. Это очень много можно привести примеров на тему компромисса, как это все решается.
Отец Павел, мне больше нравится вариант, все-таки он покупает ей машину и говорит: дорогая, вот твоя машина, ты сама можешь доехать.
Ну, понимаете, возможно, возможно. Но тут,
ладно, я шучу,
может быть,
конечно,
она хочет
не у всех есть такая возможность.
Именно чтобы он как-то, так сказать, например, наладил.
Да,
то есть,
да.
Надо посмотреть, тут многое за кадром остается. И здесь, мне кажется, во-первых, вариант гораздо дешевле.
Дешевле, да.
Во-вторых, мне кажется, что тут, возможно, непонятно. Понятно, что ей нужно. То есть, может быть, ей хочется, чтобы он
с ней был,
чтобы
родными.
Он помог ее родителям, чтобы у них установились более какие-то теплые доверительные отношения путем этого.
Да, конечно.
Вот, то есть ей нужно, чтобы он там был, на самом деле. Скорее всего, вот так вот разберем такую ситуацию. И здесь, в этом плане, найти какой-то компромисс, чтобы, так сказать, и третье, то есть, пожалуйста, простите, все время третье говорю, и пятый способ решения конфликтной ситуации – это сотрудничество. То есть сотрудничество – это способ, когда люди не идут на какие-то уступки, а совместно решает какую-то возникшую проблему, как раз чтобы прийти к какому-то, так сказать, общему решению, общему знаменателю. Ну, как вот пример, я могу привести, опять же, так сказать, свою личную биографию из своей, так сказать, какой-то молодости. Я вот в 24 года создали семью, я в 21, то есть тоже очень рано.
Ага.
Да, то есть был полон вообще, так сказать, эгоизма юношеского, максимализма, конечно, 21 год, ну что там, понятно, так сказать, все время что-то там требовал. Так вот, я очень человек общительный, сейчас тоже очень люблю гостей приглашать как-то, так сказать, по всяким праздникам, и по поводу, и без повода. И так как я все делаю гораздо быстрее своей супруги до сих пор, мне как-то было непонятно, почему что она возится, почему она так долго вообще не готовит, да, так сказать, вроде бы и продуктов привез, и вообще там как-то, не знаю, там, почему и мама моя все это успевала сделать.
Ой, ну вы тиран-деспот, прям
бы. Я совершенно, да, я абсолютно законченный тиран-деспот, в чем, так сказать, каюсь. И тут я тоже путем нескольких, так сказать, таких вот горьких, так сказать, столкновений, то есть жена, может быть, даже не очень возражала, но мне бы само было страшно. Я человек такой очень, на самом деле, совестливый, и мне потом страшно, стыдно за те, может быть, слова какие-то, так сказать, и, не знаю, там, за раздраженный какой-то тон бывает.
Можно спрошу, отец Павел, а вот вам страшно, потому что она вам позволила это сказать и кротко перенесла, или...
И за себя стыдно, и за то, что да, она не возражает, и вроде бы, так сказать, потому что тут хотя бы оправдание какое-то было.
Да, хоть бы крикнула что-нибудь. Да.
Так вот, я понял, что нужно как раз... Я не знал еще, книжек не писал тогда, и не знал, что есть какие-то вот эти вот знаменитые 5 способов поведения в конкретной ситуации, и есть способ, который называется сотрудничество. Я просто сам как-то, так сказать, понял, что если мне хочется, вот мне хочется как раз, ей, может быть, это мои друзья, и не особо, может быть, хотелось, чтобы там, так сказать, кто-то там приезжал и гостил у нас, а мне это очень хотелось. И вот чтобы решить эту проблему, я понял, что надо... особенно если это моя, действительно, мое желание какое-то, ей очень сильно помочь в этом. То есть разделить обязанности. Например, она там, так сказать, делает там салаты, я делаю там горячее, она там, не знаю, моет пол, я там еще что-нибудь пылесошу, ковры.
Она все-таки она моет пол.
Нет, ну без разницы, это можно сделать наоборот. Но главное, чтобы мы совместно работаем, да, над разрешением этой конфликтной ситуации. И получилось очень хорошо. То есть, действительно, сейчас мы до сих пор это все делаем. Потом появились дети, мы тоже стали им что-то давать, какие-то обязанности. Потому что, когда действительно один человек все это делает, ну,
конечно,
это не очень не есть хорошо.
Семейный час на радио «Вера».
Я напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. Продолжим этот увлекательный разговор о конфликтах. Я хотела, знаете, что еще спросить? Да, ну про сотрудничество вы все сказали, да, батюшка?
Да нет, хотите еще что-то сказать? Ну, тут можно другие какие-то примеры,
да,
приводить.
Ну, да.
Вот я
приведите
еще
пример, пожалуйста.
Сотрудничество.
Да, ну если у вас есть, я так просто, чтобы представить, где еще может посотрудничать.
Нет, ну тут масса всяких примеров, ну, каких-нибудь, опять же, да, какой-то конфликт, например, из-за того, что, например, жена хочет, чтобы муж провел с ней, так сказать, не знаю, там, этот вечер, и там пошли они вместе в кино. А, так сказать, мужа какая-то зоопарка там на работе, угу. Да, там он там, например. И жена может сказать, что да ладно, отложи эту свою работу, сделаешь когда-нибудь потом. А может помочь ему в этой работе. Например, она очень хорошо там печатает. Да, и он, не знаю, там, может ей просто, так сказать, там, например, диктовать, и она быстро этот, не знаю, быстрее текст этот наберет гораздо. То есть, опять же, помочь в решении этой проблемы, чтобы достичь каких-то своих, так сказать, ну, интересов, и которые...
Шкурных интересов.
Да, мы, так сказать, преследуем. Опять же, ну, тут очень много, много, так сказать,
ну, да, да, примеров,
семейная,
я понимаю,
жизнь, она полна вот этим всем. То есть, опять же, это помощь, это, так сказать, какое-то совместное действие, направленное на решение вот данного, так сказать, данной какой-то проблемы.
Отец Павел, вот передо мной лежит книжка. Я понимаю, что мы на самом деле в час, конечно, не укладываемся, чтобы пересказать, какие еще способы конфликтов, но меня заинтересовала следующая фраза. «Вековечный конфликт» или «Мой зять украл машину дров». Это что такое?
Эта глава посвящена как раз взаимоотношению родителей наших половинок и нас.
Ага.
То есть, когда, например, муж имеет какие-то непростые отношения с тёщей и тестем, или, например, жена имеет какие-то, так сказать, конфликты с свёкром и свекровью, вот об этом. А это цитата из... Это есть название такого рассказа Шукшина Василия Макарыча, как раз вот, который так и называется. «Мой зять украл машину дров». Про тёщу, которая там, по-моему, чуть не посадила зятя, или даже посадила его, просто, ну, опять же, как мы с вами вначале говорили, из-за какого-то пустяка. Вот просто какой-то был пустяк, а она вот до того дошла, что, так сказать, ему написал на неё какой-то донос, что он там украл машину дров, и у него какие-то были очень серьезные проблемы с законом, так сказать.
Понятно.
После этого. Может быть, он действительно её украл, но украл же для семьи, так скажем, да, там.
Слушайте, да, поняла смысл. Отец Павел, вот я хотела, знаете, прям вот вертиться...
А здесь, конечно, конфликт неизбежен, потому что это разные поколения, это отцы и дети, это Тургенев, да?
Да, это, разные, сказать, семьи.
Это же как раз разный опыт, разный, так сказать, взгляд. Опять же, делим одного и того же любимого человека, да, так сказать, дочку и, например, там, мою жену, да, там, да, у них это дочка, у меня... Ну, и тут очень все просто. Вам, наверное, интересно, как это в двух словах, да, как этот конфликт разрешить.
Так.
Я думаю, что разрешить его нужно, поняв, что мы, выходя замуж или женясь на другом человеке, мы приобретаем еще кучу других родственников в придачу. И с этим, о, родственником, да, нужно, необходимо совершенно, если ты хочешь, чтобы у тебя был мир в семье, чтобы твою семью не разрушали вот эти самые родственники, не разрушали конфликты с ними, нужно как раз с ними искать вот этот вот общий язык, так сказать, выстраивать вот эти какие-то хорошие, так сказать, связи, да, проявлять уважение к старшему поколению, потому что, ну, без этого просто, так сказать, нельзя.
Слушайте,
хотя бывают,
да,
ну, ситуации, что, как,
да,
какие-то, которые, ну, нужно как раз вот это вот властное доминирование применить.
Угу.
Бывают ситуации, когда, вот у меня такие были в практике, когда, ну, не знаю, там, грубо говоря, тёща, она занималась колдовством и еще учила, там, так сказать, настраивала ребенка против тебя, и мало того, что в церковь запрещала
это
ходить.
Это среди ваших прихожан?
Конечно.
Да? Ага.
Ну, бывает такое, да. И здесь, тут уже, да, извините меня, вплоть до того, что разрыв, так сказать, общения на какое-то, может быть, время, может быть, вообще навсегда, пока она не вразумится. А как тут вообще? Надо, извините меня, детей спасать?
Свекровь-колдунья, это
бывает,
круто, да.
Это случается, но чаще всего это, опять же, мелочи жизни какие-то. И нужно понять как раз вот, так сказать, отделять мухи и котлеты, как любит наш президент говорить, да?
Ох, этой колдуньи вы, я представляю себе. Я на самом деле, знаете, вот к этому конфликту, который вы говорите.
Ну или, например, проще, она не колдунья, но она запрещает ребенку поститься, ходить в храм и прочее, прочее. А родители верующие. Ну как, естественно, кого слушать, Бога в первую очередь, или там маму свою там. Тут нужно все четко, мы тебя любим, но извините меня. Бога мы любим больше.
Ну да, это понятно, это система таких приоритетов уже с Богом. Вот, я просто,
кстати, знаете, тоже просто верующий, неверующий, это действительно огромное количество конфликтов из-за этого.
Угу.
Поэтому никому не рекомендую как раз вступать в брак с человеком не своей веры или вообще, так сказать, не придерживающегося никакой. Потому что обязательно конфликты будут. Обязательно.
А как же муж неверующий освящается женой
верующей? Нет, так это дело в том, что сказано про то, что брак уже состоялся.
Ага.
Это чаще всего, это же сказано как раз про первый век христианства, что муж, например, язычник, а жена крестилась, да, так сказать, естественно, она уже... Это сплошь и рядом. Конечно, и апостол Павел говорит, не разводитесь, конечно, ни в коем случае, да, потому что не знаешь ли ты, жена верующая, не спасёшь ли ты неверующего вот этого мужа.
Отец Павел, а где вот же
изначально, зная про этот конфликт, не стоит этим заниматься, не стоит вступать, потому что, ну, будет очень тяжело. Тем более, что мы хотим-то быть не только здесь, вот эти там 50, там, 70 лет совместной жизни, а в вечности. А как мы будем в вечности, если он ни во что не верит, например?
Отец Павел, а может быть, можно просто так вот... Я говорю, где мы возьмем, во-первых, столько православных мужей, во-вторых...
На церкови,
вот, это другой разговор.
Приведём к вере, да.
Мне кажется, что если вот один из супругов все равно или родителей, да... Он, как бы, как я говорю, харизматично верующий, то есть он исполнен вот такой счастья, радости, то обязательно Господь вторую половинку когда-нибудь приведет.
Понимаете, есть, во-первых, правило церковное, которое запрещает это вступление не только даже с человеком неверующим или там, с человеком другой веры, но даже с человеком, который находится там, понятно, так сказать, ну, не знаю, там, принадлежит другой конфессии, так скажем.
Угу.
Это только при Петре Первом вообще в России разрешили эти браки, потому что там как раз хлынул поток католиков, протестантов на Русь, и как бы разрешили. Но там хотя бы они верующие, понимаете, хотя бы они христиане, хоть что-то у нас есть общее. А здесь как бы...
Не знаю. Слушайте, ну, отец Павел, хорошо, я услышала вашу точку зрения.
Конфликт неизбежен в этом плане. И, опять же, дети, да, как мы будем воспитывать детей? Ясно, что муж, если он мусульманин, захочет, чтобы мы, так сказать, его там, не знаю, там, воспитывали по мусульманским обрядам, там, учили, водили мечеть, учили, совершали намаз там с ним.
Не,
а
ну,
у нас другой совершенно
лицо,
там.
Конечно,
ну,
да.
То есть мы закладываем такую, так сказать, мину замедленного действия под наш брак. Вступая. Поэтому эти вопросы как раз нужно решать до отношения к вере, да, к какому-то. Ну, хотя бы нужно, чтобы муж, если уже не воцерковленный был, вы говорите, да, где мы его возьмем? Ну, если уж мы возьмем, извините меня, у нас 86% по статистике людей являются крещенными православными людьми.
Ну, кто из них является, сколько из них верующими?
Да, но дело в том, что задача, так сказать, как раз. Такая, чтобы он хотя бы уважал твою веру, да, чтобы он не противился, чтобы он не запрещал тебе, вот как проводить выходные. Опять же, конфликт, да? Если мы их проводим, мы идем в храм, мы хотим детей причастить, а он совершенно, он с нами куда-то хочет поехать на пикник, куда-нибудь за город там или прочее.
Ну, тут вступает в силу ваш пункт, который называется компромисс.
Ну, конечно, нет, искать его надо там, но просто, понимаете, я считаю, что, как говорится, мое мнение такое, что лучше никогда не выйти замуж, чем выйти замуж вообще плохо и потом умываться кровавыми слезами. То есть, ну, я знавал такие случаи, когда вот эти вот мусульмане, да, мужья, они не только вот с ребенка срывали крест, они могли, так сказать, жену там ударить совершенно запросто. Из-за вот этих вот как раз противоречий, которые они не решили до брака.
Отец Павел, у нас от программы осталось буквально 2 минуты. Знаете, мне показалось очень теплый, очень такой необычный, но очень знаковый ваш рассказ про Леонида Осиповича Утесова и его жену. Вот про это касается, наверное, больше вопросов измен, но и конфликтов тоже. Вот можете вы рассказать нашим радиослушателям?
Да, я вам до эфира рассказал. Я думаю, что нашим радиослушателям тоже будет интересно этот рассказ. Жена Леонида Осиповича Утёсова также была актрисой, Елена Ленская, и обладала очень таким непростым характером. Ну, понятно, люди творческие. И вот однажды он, поддавшись искушению, ушел от жены, ушел из семьи к любовнице. Это было в тот момент, когда они переехали в Ленинград, была зима такая суровая, недостаток, так сказать, дров, еды. И что же сделала эта жена, как вы думаете? Она прислала на квартиру к любовнице машину дров с сопроводительным письмом, в котором она писала, что заботьтесь о здоровье Леонида Осиповича, ему как артисту очень важно беречь горло, топите лучше его комнату, рассказала, какую пищу ему можно, какую нельзя, чтобы он там не поправился, опять же, не испортил свое здоровье. И это письмо случайно попало в руки Утёсову. И он был настолько потрясен вот этим вот, вот этой заботой, настоящей любовью, потому что это действительно любовь не ищет своего.
Да,
здесь не было
да.
никакого, ни капли эгоизма, потому что она, собственно говоря, ну, все же, можно сказать, отпустила его. Но ей он был дорог и важен сам. То есть она не пошла устраивать какие-то скандалы. И написала вот такое письмо: заботьтесь о его здоровье. Пусть он будет счастлив, ну, хотя бы не со мной, но с ней, но хотя бы здоров, да. И он вернулся к своей жене и больше никаких романов на стороне не заводил. И до
прекрасно.
Самой смерти ее, она умерла раньше, чем он прожил очень долгую жизнь, почти 90 лет. Она была с ним, и действительно, вот, он понял, что он не найдет больше никогда такой женщины нигде.
Потрясающая история. Предлагаю на этом светлом участке нашего пути супружеского поставить, ну, если не точку, то многоточие, потому что я думаю, что с отцом Павлом Гумеровым мы еще поговорим о семье. Книг у отца Павла много, а мы даже одну еще не успели обсудить. Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма святых Петра и Февронии в Марьино. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, отец Павел, за этот разговор.
Вам тоже большое спасибо, Анна. И что я посоветую нашим радиослушателям? Берегите друг друга, друзья мои.
Еще много к вам вопросов, так что встретимся снова. Всего доброго.
Семейный час. На радио «Вера».